Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, благослови всех нас.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук, Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы совсем недавно рассматривали с вами тему о питании. Речь шла в таком глобальном смысле, чем мы питаемся, как это влияет на наш организм. И, конечно же, часто мы возвращаемся к теме ответственности родителей. Вот сегодня мы соединяем эти две глобальные темы для нашей передачи. Итак, ответственность родителей в области питания детей. Слово Светлане Георгиевне Шабас.
Уважаемые господа, здесь я сначала скажу немножко вам как детский доктор. Я думаю, что каждому из вас понятно и известно, что пища является теми кирпичиками, из которых состоит наша клетка. То есть то, что мы едим, это и составляет, собственно говоря, тот возможный строительный материал, за счет которого формируются и мышцы, и скелет, и органы зрения, там, обоняние, осязание и так далее. И поэтому питание, всегда питанию придается очень большая значимость, потому что оно не только дает, например, возможность не быть больным или там быть здоровым, но оно дает возможность еще и в этой жизни каким-то образом быть успешным, потому что хорошее правильное питание, оно делает и человека, и ребенка веселым, активным, человеком, который очень много может сделать. И наоборот, по каким-то причинам неправильное или несбалансированное питание может привести к депрессиям, к постоянной сонливости, к раздражительности и даже к агрессивности. И вот здесь могу сказать, что буквально недавно, 6 февраля, в нашем городе Екатеринбурге была пресс-конференция главного диетолога города Екатеринбурга, и на которой госпожа Тарицына сказала такую фразу, что не секрет, что современные дети вместо горячих обедов и завтраков отдают предпочтение всевозможным чипсам, сухарикам, газированным напиткам или, в лучшем случае, бутербродам. А между тем, медицинские осмотры школьников выявили общую тенденцию к ухудшению состояния их здоровья. И одной из главных причин вот этого нарушения медики называют то, что дети просто не приучены к качественному горячему питанию и порой остаются голодными, заменяя настоящую еду перекусами на ходу. И мы с вами уже неоднократно в наших программах затрагивали этот вопрос о питании в садиках и в школах, когда да, действительно, я могу из личного опыта подтвердить, когда дети приходят, не завтракают, потому что родители говорят, вы не кормите завтраком, они поели. Когда дети ели как, ели что там, кусают в обед, не ужинают, потому что ждут, когда они придут домой, и проходя из садика мимо киоска, мама там накупит как раз им вот эту еду. То есть, по сути дела, это такие в мягкой форме выражены наркоманы от еды, то есть дети, которые не могут принимать нормальную пищу, но обязательно им нужна пища с усилением вкуса, запаха, подсластителями и так далее. И здесь вот еще чем интересна эта пресс-конференция, тем, что вот это вот чисто мнение врачей, то есть тех людей, которые хорошо понимают биологию человека, и что еще сказала главный диетолог города Екатеринбурга. Она говорит о том, что более того, у ребенка начинают формироваться основы питания тогда, когда он еще не родился и находится в утробе матери. От того, как питается мама, напрямую зависит здоровье будущего ребенка. И вот эти слова главного диетолога очень сильно нам помогают в идее нашей программе, идее того, что все, что творится с ребенком, несет ответственность родитель. Посмотрите, очень часто бывает, что современные родители перебрасывают ответственность за здоровье, за развитие ребенка, за его питание на систему образования. А система образования, в свою очередь, очень радостно это все на себя берет, потому что десятилетиями в нашей стране была такая ситуация, что школа отвечает за все, что коллектив формирует человека. Но давайте, господа, вернемся к тому, о чем мы говорим с вами всегда, что как бы мы ни говорили, но и биологически, и психологически, и физиологически, и нравственно ребенок является слепком своих родителей. И поэтому вот эти вкусовые предпочтения, какой-то способ питания, например, есть семьи, в которых в обязательном порядке каждый день первое, второе, третье. Есть семьи, в которых первое, второе, третье только по великим праздникам. Есть семьи, в которых все едят бутерброды или там пельмени купил в магазине и сварил. Есть семьи, в которых там все это протертое, диетическое. То есть вы же прекрасно понимаете, что Если ребенок проживает, он действительно, как говорит главный диетолог, что еще с рождения, как мать чем питается, ребенок к этому привыкает, то, естественно, приходя в систему образования, ребенок приходит уже со сложившимися вкусовыми привычками. И не надо думать, что если вы сдали его в садик в 3 года, то там вот эта великая воспитательница, великая повар, которая научит вашего ребенка это все есть. Да, может быть, в садике, так сказать, затурканный воспитателем, он, может быть, будет и есть эту кашу или, например, запеканку. Но как только он перейдет во 2-й, 3-й класс и перестанет подлежать вашей регуляции или регуляции учителя, он будет делать то, что он делал до 3 лет, то есть то, к чему вы его приучили, и более того, посмотрите, вот, например, иногда бывает, что на родительских собраниях я родителям говорю, ну вот почему вы так делаете, ведь в субботу-воскресенье надо, чтобы ребеночка, особенно маленького, да, был такой режим, как и в садике, было питание такое же по режиму, как и в садике, что родители говорят, еще чего не хватало, у нас выходной, мы там или уезжаем, или ходим в гости, у нас там, например, шашлык или что-то такое острое, и вообще он спит сколько хочет и ложится поздно. То есть, понимаете, дело в том, что если вы делаете для ребенка, родитель является самым главным источником правил в этой жизни. И когда ребенок приходит в садик, а там какая-то Маривана заставляет его есть запеканку и спать по режиму, что ребенок думает? Я это перетерплю, потому что это неправда, это не жизнь. А вот мама с папой, вот они по правде живут, вот они вот действительно по жизни. И этот ребенок, еще раз говорю, ваш привитый вкус к питанию, особенности пищи, он все равно пронесет это через жизнь. И вы знаете, вот опять же, я люблю приводить пословицы и поговорки, яблоко от яблони недалеко падает, да, сколько волка не корми, он в лес смотрит, или, например, как в Библии Христос говорил, что хорошее дерево дает хорошие плоды, а плохое дерево плохое. Нужно очень хорошо понимать, что никакая система государственная не сделает за вас то, что вы должны делать. То есть система государственная, она хороша тем, что она дает ребенку представление об упорядоченности мира, представление о том, что как бы хорошо и что плохо. Но все эти представления социальные, они ложатся или не ложатся на те представления, которые сформированы вами внутри. Посмотрите, если мы возьмем законодательство сегодняшнее, семейный кодекс, да, закон об образовании, по которому мы сейчас живем, новый закон об образовании, который с 1 сентября 2013 года вступит, там очень четко написано, что именно родители ответственны за то, чтобы заложить основы физического здоровья, нравственного, интеллектуального, личностного. Именно родители в новом и в старом законе об образовании написано, отвечают за получение общего образования. Родитель, не говоря уже про семейный кодекс, где написано, что полностью родитель отвечает за то, что происходит с ребенком, точно так же, как и в старости, уже ребенок начинает отвечать за своих престарелых родителей. То есть, еще раз говорю, вот у нас такая как бы благостная картинка сложилась, то есть родители, сдав в садик или в школу ребенка, считают, что должны что-то сделать с ним педагоги, а педагоги радостно, в свою очередь, считают, что своими многочисленными там воспитательными часами или какими-то беседами они что-то делают. То есть каждый с двух сторон ставит галочку, а на самом деле ребенок воспроизводит просто стиль воспитания родителей. И опять же про питание в образовательных учреждениях я не хочу ничего сказать, я просто хочу, чтобы вы задумались. Вот вы никогда не задумывались, если у нас дети питаются в школах и в детских садах, по-моему, уже 3 года по этому новому закону, по которому тендер на питание выигрывает та компания, которая предоставляет самые дешевые услуги, самое дешевое питание, самые дешевые продукты. Неужели вам, родители, никогда не придет в голову, что же на самом деле едят ваши дети? То есть спрашивают о чем угодно, о программах, об учителях, там, о подготовке, о ВГОСах, о ЕГЭ, но этот вопрос, и он остается, что ведь мало того, что дети не приучены к этому виду пищи, почему никто из вас не делает это, хотя по закону вы можете любой родитель, хоть дошкольника, хоть школьника, приходить хоть каждый день на кухню, смотреть получаемый товар, смотреть, что делают, каким образом повара варят и так далее. Если вы вдруг считаете, что школа вообще-то обязана за питание следить. Но у нас все так, еще раз говорю, все делают вид, что каждый соблюдает свою жизнь, родители делают вид, что они сдали и школа должна, школа забирает ребенка и делает вид, что она его прекрасно питает. А в результате вот та печальная статистика, о которой главный диетолог города говорит. И пока мы не поймем, что ребенок наш, а не государственный, пока мы не поймем, что ребенок это слепок нас во всем, включая питание, до тех пор у нас эта проблема будет нарастать. Закончу вот таким из своей жизни эпизодом. Когда я училась в медицинском институте, нам показывали молодого человека, которому было 24 года, как редчайшую вещь, у которого была язва желудка. И профессора нам говорили: вы посмотрите, это же надо, какая редкость. Сегодня, господа, мы видим детей с язвой желудка в 7 лет и 8. То есть вот этот пример буквально там за 25-30 лет изменения, тяжелейшего изменения заболевания желудочно-кишечных трактов, он говорит о том, что, наверное, что-то с питанием мы делаем не так. А теперь вернемся к самой первой фразе, которую я сказала в этой программе, что питание – это те кирпичики, из которых делается тельце ребенка и взрослого. То есть если мы таким образом жесточайшим изменили питание, что у нас у маленьких уже детей начинаются заболевания, которые были у взрослых, то это означает, что все остальные функции – интеллектуальная, коммуникативная, эмоциональная – у детей, они также будут другими. И мы вновь возвращаемся с вами к вопросу о личностном развитии, да, современного ребенка, который напрямую зависит от структуры питания, которая, в свою очередь, является зоной ответственности, господа, как бы вам это ни хотелось, вашего, но никак не системы образования или медицины.
Батюшка, вам слово.
Впервые с теми процессами, о которых сказала Светлана Георгиевна, я поблагодарю ее за то, что она подняла эту тему сегодня. Впервые с этой проблемой я столкнулся, будучи в детском лагере. И проблема была такого свойства-то непосредственно такого практического. Дети оставляли всю еду на столах, завтрак, и на обед и на ужин. Причем взрослые не могли найти подвоха в этой еде. Директор кафе, глядя на все на это, она просто со слезами спрашивала, что не так происходит, потому что и подсобного хозяйства тогда не было, так как все это шло просто в отвал. И нужно сказать, что это кафе-то оно было такое особенное, получило вымпел передовика по всему району, самые высокие требования, самый высокий уровень, всему этому оно соответствовало. Но дети наши, вот они к этому не были приспособлены. Через некоторое время питание стало осуществляться несколько в другом формате, но картина она не поменялась. В чем была проблема? Уже я начал сам интересоваться. Если дети не едят в столовой, если дети не едят там, в кафе, там, в трапезной, где-то они должны были есть, то выясняется, что дети доширак, печенье, бутерброды, каким-то вот образом это все происходит. И все вот усилия дружные там, педагогического коллектива, сотрудников лагеря, имели небольшой эффект такой положительный, но больше мы сдвинуть ситуацию с места не смогли. Тем более за 18-20 дней поменять в корне там, вот, структуру питания, естественно, что это не под силу никакому там даже сверходаренному педагогическому там, или организационному коллективу. И, естественно, возникал вопрос, почему такое происходит. Потому что, естественно, у людей, задумывающихся, все равно есть какой-то такой вот момент ответственности перед родителями. Родители дали детей, детей отвезли на отдаленное такое пространство, расстояние от семей, и детей нужно вернуть здоровыми, живыми, веселыми. Естественно, здесь, с одной стороны, здоровый какой-то был такой вот престиж собственной смены, вот это педагогическое, с другой стороны, чисто человеческая заинтересованность в судьбе детей. И нужно было, чтобы прошло время, чтобы мы пришли к тем же самым выводам, о которых нам сказала Светлана Георгиевна. То есть переломить ту структуру питания, какую привили детям родители, даже, может быть, неосознанно, невозможно. У родителей может быть там какой-то там пиетет перед супом, борщом, там, щами, но если этого нету правили, если этого нету в системе, естественно, у детей тоже этого нету в системе. Родители могут помнить о том, как их воспитывали там бабушки, дедушки, папа, мамы их собственные, но если они то же самое своим детям не дают, в общем-то, помощи ждать неоткуда. Откуда это берется? Вот, внимание тем мамам, которые сейчас нас слышат и готовы, допустим, рожать детей, или которые уже находятся в таком положении соответствующем, то, чем вы питаете сейчас, вы закладываете код, закладываете программу, по которому будут жить ваши дети. Если это нормальная такая сбалансированная диета с белками, там, жирами, углеводами, кальцием, магнием и йодом, естественно, тогда это будет один результат. Если вы там живете на морковке, на свеколке, там, и больше ничего у вас там не нужно, вы там фигуру бережете, даже там, беременность, соответствующим образом будет другой результат. Обратите внимание, каким необычайным, популярным таким вот авторитетом у нас сейчас наделены всякие разные препараты с микроэлементами. Кто-то рекламирует кальций, кто-то рекламирует йод, кто-то рекламирует там магний. Каждый из этих препаратов, казалось бы, способен решить кучу проблем, если не все. А то, что вот их начали рекламировать. С одной стороны, конечно, мы продукты информационного общества, и то, что нам в рекламе покажут, мы то и будем покупать. Да? Даже не задумываясь о том, что лучше. Просто вот если это показали в рекламе, у нас уже складывается даже подсознательное доверие больше к этому рекламируемому продукту. Но то, что вот их показывают в массе, не означает ли то, что именно вот этого компонента, этой группы, в принципе, не хватает уже человеку, начиная с рождения. И, собственно говоря, вопросы здоровья детей, если раньше, там, допустим, когда были санпиновские нормы соответствующие, когда отношение к человеку было другое, если мы сравним, чем отличается, допустим, система вот питания сейчас, система питания, там, допустим, в советское время, даже при некоторых там вот негативных сторонах советской системы питания, нужно сказать, что она цель другую преследовала. Сейчас система питания, система там то же самое коммерции, что она преследует? Прежде всего, прибыль, наживу. Человек рассматривается именно как источник дохода. Человека нужно заставить, вынудить, совершить покупку. И более того, это совершить покупку в системе, чтобы она была, может быть, не единичной, а постоянной. Привязать человека к этому. И очень часто мы, находясь в таких условиях, даже не даем себе отчета, что наше состояние, это вот сознание, получается какое-то расколотое. С одной стороны, мы боремся за самостоятельность, за собственность, что ли. А с другой стороны, все-таки кто-то нам чего-то обязан. Но давайте, положа руку на сердце, скажем, свобода, она означает ответственность. Если мы получили свободу, значит, заботиться о себе, о своем состоянии, о своих детях, о своем здоровье, о своем питании, кроме нас, в общем-то, некому. Да, конечно, у государства есть там вот нормы, санитарные правила и нормы. Вот, но они как действуют? При обнаружении нарушения их возбуждается дело. Понимаете, вот у нас же презумпция невиновности. Значит, все наши поставщики, они изначально невиновны. Только тогда, когда обнаруживается это нарушение, и тогда, когда получается вот толчок к какому-то делу, заявление, иск, вот тогда, получается, раскручивается эта машина. Изначально доброкачественное в нашем бездуховном обществе – это исключение, это неправильно. Если есть добросовестные, если есть доброкачественные поставщики, там, производители, благодарить просто нужно судьбу, там, Господа Бога, там, их воспитатели, то, что они вот такие. Потому что вся система наша, обратите внимание, работает совершенно по-другому. Рекламируется не то, что лучше, рекламируется то, что нужно продать. И очень часто нет возможности продать именным образом, кроме как вот раскрутив, вложив деньги в рекламу, что называется, достучаться до наших таких вот самых болевых, чутких рецепторов. И вот когда вот это происходит, мы, получается, попадаемся на удочку. Мы такие самостоятельные, мы такие независимые, мы такие самые-самые-самые, тем не менее, нас принуждают это делать. Поэтому... Да, действительно, от того, как питается мама, напрямую зависит здоровье ребенка. С этой цитатой Светланы Георгиевны я совершенно согласен. Еще по своему педагогическому опыту я помню, было время, когда пик здоровья у нас приходился на 18-20 лет. То есть на то время, когда дети поступали в вузы, и там, естественно, становились они самостоятельными, свободными, там неконтролируемыми, как они там питались, как они жили, мы не знали. После этого начиналось падение вот этого уровня здоровья. Сейчас у нас уровень здоровья приходится где-то на середину школы, в лучшем случае. И то к обычным вот этим показателям нездоровья, то есть зрение и осанка, добавляются вот те факторы, о которых Светлана Георгиевна сказала, желудочно-кишечный тракт. Желудочно-кишечный тракт – это не столько забота школы, сколько забота семьи. Здесь я тоже согласен со Светланой Георгиевной. Если родители не научили ребенка питаться, если родители не привили этих вот норм, правил, значит, у родителей, у самих нет этого понимания. Это, наверное, самое страшное. Вот это уже, наверное, исправить никаким образом невозможно. От наших слов что изменится? Вот сказал я, допустим, родители. Давайте, прежде всего, присмотримся к своим нормам и правилам, которые мы вкладываем в это вот слово «питание» правильное. Что мы понимаем под правильным питанием? Каждый родитель, если вот мы сравним эти картинки, он для себя свою картину нарисует. Во-первых, эти картинки не будут совпадать у разных родителей. Во-вторых, правильное питание, то, что родитель выбирает для себя, и то, что родитель выбирает для ребенка, это тоже картинки будут не совпадать. Это показатель как раз-таки вот нашей расколотости, нашего вот этого отсутствия единства даже в рамках одной и той же головы, даже в рамках одного и того же самого поведенческого штампа. В конечном итоге это приводит к тому, что у кого-то не хватает кальция, у кого-то не хватает магния, у кого-то не хватает там еще чего-то, а организм работает неправильно. Даже при всем при том, что наш организм, он, конечно, несовершенен, даже при том, что он обладает там, какими-то пороками врожденными, приобретенными, там, последствиями болезни, там, последствиями принесенных вирусов, там, или при беременности какие-то были там отклонения. Все это у каждого человека есть. Практически мы не можем показать человека сейчас, чтобы он 100% вот был здоровый. Не носил себе там остатки болезни или носил себе начатки новых болезней, там причина каких-то других пороков своего развития здоровья. И тем не менее, наш организм для нас – это очень важный фактор, потому что человеку это не только духовная сущность, человек он состоит из тела и души, это единство. Нам нужно спасти душу, но при этом нужно поддержать организм. Потому что если мы не поддержим организм, значит, путь нашего покаяния, путь нашего восхождения, путь нашего совершенства может оказаться не таким долгим, каким бы нам хотелось. Всякий раз, когда человек обнаруживает конец своей жизни, всегда он сетует. Сетует, потому что слишком мало времени ему было отведено. А ведь вот это самое большое богатство, время жизни, которое мы можем потратить либо с толком, либо без толка, вот это богатство жизни, богатство, точнее говоря, продолжительности жизни, оно зависит в том числе и от наших усилий. От наших усилий, от нашего разумного пользования тем, что нам Господь Бог дал. Здоровье – это не то, что принадлежит нам. Тело – это не то, что принадлежит нам. Время жизни – это не только то, что принадлежит нам. В конечном итоге нам нужно будет дать отчет и за одно, и за другое, и за третье. Если родители научают ребенка, помогают ему научиться правильному расходованию своих сил телесных, правильному планированию этого расходования, родители совершают очень большую и важную задачу. Они помогают ребенку вот это время жизни упорядочить, использовать его по назначению. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, да, мы свободны. С другой стороны, мы свободны настолько, насколько позволяет нам Божья воля, благодать, Божье милосердие. И эта свобода, она не должна идти нам во вред. Очень часто эту свободу мы употребляем как раз-таки во вред. Осознанно или неосознанно мы не можем не применяться к нормам и правилам физического мира. Мы обязаны это делать. Точно то же самое и с духовным миром происходит. И вот в этой гармонии и должно протекать наше время жизни.
Еще, господа, хотела бы вот просто, чтобы было понятно вам и не было много заблуждений. Вот посмотрите, очень часто люди говорят, что ну как же так, вот действительно, вот батюшка затронул эту тему, что раз это рекламируют, раз это продают, и более того, у нас сейчас люди настроены на ГОСТ, все знают, да, что если ГОСТ написано, то это государственные гарантии, если ТУ, то технические условия, то это означает, что просто там крыс у вас в печенье не упало. Но дело в том, что нужно очень хорошо понимать, что сегодня добавляется очень много различных добавок в пищу только благодаря тому, что существует в цивилизации такое понятие, как недоказанный вред. Вы понимаете? То есть вот, например, все эти знаменитые битвы про ГМО, да, генетически модифицированные продукты. Если вы зайдете на сайты, очень много их там, миллионы ссылок на сайты про ГМО, генетически модифицированные продукты. О чем речь идет? Речь идет о том, что все население, которое этими проблемами занимается, оно разделилось ровно напополам. То есть те, которые говорят, что это все ерунда, никакого вреда нет, и мы кормим и будем кормить. Есть те, которые говорят, господа, давайте, во-первых, посмотрим на животных, которые кормили. Почему на животных? Потому что у человека цикл жизни 70 лет, и проследить нужно через 70 лет, что будет с поколением после того, как употребляли ГМО. А у животных, особенно там более мелких, этот цикл более маленький. И те ученые, которые занимаются животными, они говорят, что если животных в течение 1-2 поколений кормить ГМО, то эти животные перестают размножаться. То есть один из доказанных факторов есть. Но так как нет этого доказанного фактора у людей, я еще раз говорю, недоказанный вред, то поэтому те вещества, которые употребляются в продуктах, эти вещества не могут быть признаны вредными, вы понимаете, потому что, может быть, для того, чтобы они были признаны вредными, нужно, чтобы прошло 10 лет, 20, 30 и так далее. И мы в истории современно видим это. Мы видим это с наркотиками, которые в начале, в 60-е годы, были как лекарство, да, это знаменитое ЛСД, или преподносились как способ там лечения каких-то заболеваний. Мы это видим, например, с тем же препаратом был такой знаменитый красный аспирин, который оказался ядом и так далее. Мы это видим с антибиотиками, которые применялись широко и очень, и в конечном результате сегодня сказали, что это очень серьезное лекарство, которое там надо в малых количествах и только по четким показаниям давать. давать, но дело в том, что и в пище точно так же. Мы видим огромное количество продуктов, которые в 10-20-30-летнем использовании показали свою негативную сторону. Ну, например, о чем я говорю? Например, вопрос того же риса. Смотрите, что тысячелетиями люди кушали неочищенный рис, пришел белый, который сказал, нет, это надо все изменить, взяли, стали очищать шелуху, получили очищенный рис, белый рис. Если вы сегодня зайдете в магазин, то ценовая категория наглядно вам покажет, что на самом деле есть хорошо. Потому что если вы посмотрите на неочищенный рис, он стоит почти в два раза дороже сегодня очищенного. Почему? Потому что выяснилось за 30 лет, что неочищенный рис ничего не дает, это по сути дела балласт, а вот то, как наши предки ели, вот это и есть было хорошо. То есть вот этот вопрос, что сегодня в продуктах содержится колоссальное количество всякой гадости, и почему допускают это, например, те же санэпидемстанции, да, и наши, там, и зарубежные. Еще раз говорю, потому что слишком прошло мало времени и нет доказанного вреда. Вот буквально недавно была огромная статья о том, что американские врачи обеспокоены массовой жалобой американцев на такую клинику. Ощущение недомогания, слабости, невозможности выйти на работу, невозможность что-то делать, раздражительность и так далее. И при исследовании на большом количестве народу, а американцы славятся тем, что они могут проводить огромные выборки, большие, там, несколько десятков тысяч человек, выяснилось, что это состояние связано с тем, что американцы как нация употребляют до сих пор колоссальное количество хлеба. И дали такой даже диагноз новый – затуманенный мозг. Да, не медицинский, но как бы показывающий о том, что люди говорят, ничего не вижу, не слышу, ничего не могу, действительно как в тумане. Почему хлеб? Оказалось, что так как население Америки и всегда, и сегодня до сих пор есть большое количество хлеба, но мы прекрасно с вами понимаем, что количество посевных площадей уменьшилось, да, там способ обработки тем же, количество населения в Америке резко выросло, то есть количество хлеба и хлебобулочных изделий надо увеличивать. Но никто не дает себе отчет понять, что если раньше для производства одной булки нужно, например, там было 2 сотки, а сейчас эти же 2 сотки используются для производства 100 булок, то, наверное, в этом хлебе что-то не то. То есть оказалось, что сегодня во многих хлебобулочных изделиях Америки не только балластные вещества, но и категорически вредные, которые мало того, что ведут к ожирению, они ведут к неспособности мозга осуществлять свою функцию. То, о чем мы говорили в начале. Дальше еще что хотелось бы мне, чтобы вы поняли. Посмотрите, очень часто вот это вот питание неправильное, оно связано с тем, что люди, даже взрослые, проживают свою жизнь очень наивно. То есть до сих пор у огромной массы населения, вот как батюшка говорит, телевизор означает истину в последней инстанции. Вот если вот там показали, или если там вот это вот сказали, и многие люди почему так думают? Дело в том, что, господа, телевидению-то очень мало лет, очень мало. И телевидение пришло на смену чему? Газете, в которой раньше, особенно у нас в советской стране, считалось, что вот если написано, у нас, помните, по газетной статье могли даже посадить. То есть считается, что то, что производится в средствах массовой информации, это обязательно проверено и, самое главное, государственное. Увы, господа, огромная масса каналов почти все сегодня частные. Огромная масса рекламы, которая не имеет никакого отношения. И опять же, посмотрите, очень часто, если мы возьмем газету, там написано, что рекламируемая продукция должна подлежать обязательной сертификации. Начнем вопрос, что такое сертификация? Это ведь опять вопрос того, что там не должно быть прямого вреда, но есть отсроченный и недоказанный вред на каждом конкретном человеке. И здесь поэтому вот эта наша наивность о том, что если я захожу в магазин, и это написано слово «колбаса», и я читаю слово «колбаса», то я покупаю колбасу, она меня просто во взрослых людях умиляет. Потому что если кусок мяса стоит, там, например, 300 рублей, а колбаса 70 рублей, то догадайтесь 3 раз, может ли эта колбаса состоять из мяса или даже из его следов. Но вот еще раз говорю, у людей вот эта убежденность, что раз это рекламируется, раз об этом написано, это правда, это есть. Господа, здесь нужно очень и очень быть осторожным. И последнее что? Дело в том, что вот батюшка сказал, что основная задача сегодняшних производителей продуктов – это не накормить людей, а как раз получить прибыль. Дело в том, что в этой получении прибыли есть еще одна задача, о которой, естественно, никто не говорит открыто, но которая существует. Это задача формирования у людей пищевой зависимости. Очень часто сегодня есть люди, которые говорят, я могу есть только вот этот сорт того-то, там хлеба, или только вот этот сорт там чипсов. Почему? Потому что каждый производитель вкладывает в свою продукцию определенную определенные вещества. И помните, мы говорили в прошлой программе, что их вкладывается больше, то есть сильно солено, сильно сладко, сильно кисло, для того, чтобы человек, привыкая к этим добавкам, уже не мог, другая еда становится ему невкусной или пресной, или он ее употреблять не может. То есть это, еще раз говорю, своеобразная форма пищевой зависимости. И я, к сожалению, знаю такие случаи сегодня маленьких детей, которые зависимы от Кока-Колы, которые зависимы от чипсов, вот от этих сухариков, которые продают. В чем эта зависимость проявляется? В синдроме абстиненции. То есть что это такое? Когда родитель по каким-то причинам долго не покупает, у ребенка наступает чистая истерическая реакция, характерная. То есть он начинает кричать, грызть родителя, в прямом смысле кусаться, становится высокоагрессивным, ничего не понимает, начинает бегать, прыгать. То есть у него настоящая ломка до того, пока не дали ему этот продукт, и только с этим продуктом он успокаивается. И родители в умилении говорят: ой, как он любит там, например, не понимая, что клиника как раз клиника ломки, отсутствие того, без чего ребенок не может. И опять же, есть такое понимание, связанное с, например, питанием, такое понимание о том, что если в роду все больные сахарным диабетом, то у человека будет сахарный диабет. Дело в том, что сахарный диабет не наследуется, но действительно род людей с сахарным диабетом воспроизводит диабетиков. За счет чего? За счет структуры питания. Во-первых, это само питание, а во-вторых, господа, посмотрите, мы тоже уже как-то говорили об этом. Ребенок маленький, упал. Кто-то говорит: встань, поднялся, иди. А кто-то говорит: ой, сюсю-мусю, на тебе конфетку. То есть очень часто в таких родах люди просто пытаются сами решать проблемы, обучают ребенка решать проблемы через что? Через вкусненькое. И говорят: проблема, ну давай купим себе тортик. Да? Если мы посмотрим сегодня огромную массу глянцевых журналов, где перечисляются всякие диеты, там как раз описывая толстых и безобразных молодых людей, как раз вот это и есть описание, что как только ему плохо, он побежал к холодильнику. Что это такое? Это способ преодоления проблем, которые когда-то показали родители. Тебе плохо? Давай поедим. Ой, что-то грустно стало. Да давай-ка зайдем в магазин и купим что-то вкусненькое. Родитель не замечает, что этим самым что он дает ребенку? Способ. Ну, решение нельзя сказать, а способ временного отстранения от проблемы, потому что мы же понимаем, что ни тортиком, ни шоколадкой проблема не решится. Ну и если смотреть с психологической точки зрения, то самым лучшим, конечно, когда ребенок упал, ударился там или что-то сделал, существует такой стереотип поведения. Это, во-первых, предложить ребенку встать самому, да, там или сделать все, давай, все, не плачь, а после этого его поцеловать или пожалеть. Вот этот стиль поведения, он, во-первых, позволит у ребенка самостоятельно решать какие-то проблемы, а во-вторых, позволит ему понять, что за ним всегда существует тыл, защита или так далее. Надо ли баловать детей пищей? Наверное, надо. Но еще раз говорю, не в тех объемах и, к сожалению, не той пищи, которая есть сегодня. И последнее, повторюсь, вот в той программе, про которую Лариса Михайловна говорила, про питание, если кто не слышал, господа, я привела пример. У меня есть одна знакомая молодая женщина, которая говорит: я вот удивляюсь, мой ребенок вообще ни в каком виде не ест кабачок, да, тушеный. Но когда я покупаю этот же кабачок в баночке, там, не будем говорить, хорошего производителя, в котором написано, что там содержится только кабачок и больше ничего, вот этот кабачок мой ребенок ест. И у меня вопрос, а кабачок ли там? То есть, еще раз говорю, вот возвращаясь к пресс-конференции главного диетолога Екатеринбурга 6 февраля, нужно очень хорошо понимать, что мы живем в совершенно другом мире, и где действительно, как батюшка говорит, вот эта свобода и ответственность усиливается. То есть, с одной стороны, воздействие государства и структур как бы за нас все решает, а с другой стороны, психологически человек становится все более и более самостоятелен в выборе, и все более и более должен понимать, что он делает, на что его действия направлены. И самое главное, какие результаты он хочет получить. И сошлюсь, вот сейчас было несколько программ по центральному каналу у господина Малахова, где как раз обсуждали проблемы веса. И там были люди по 200, по 300 килограмм веса, которые говорили о том, что невозможно жить. И вот если кто-то смотрел, показали бабушку с мальчиком, которому там 9 лет, он чуть ли не 200 килограмм весит. А показали, что он делает. Он килограммами сжирает сосиски, он прямо вот, знаете, как в кино, вот это пускает лицо в торт и вот это все ест без ложки, без всего. И бабушка говорит, что вот у него проблема, помогите мне решить. И мне очень понравился вопрос одной из экспертов, которая первый вопрос задала бабушке. Говорит: скажите, пожалуйста, если вы не будете покупать сосиски, где их возьмет ребенок? И все. И оказалось, проблема решена. То есть бабушка говорит, что он ест вот эти сосиски дома и залезает в холодильник, но вопрос-то в том, что закладывает-то сосиски в холодильник бабушка. И можно было уже программу закрывать, потому что и так было все понятно, все ответы на вопросы. То есть, пожалуйста, здесь я еще раз говорю, я больше как доктор вот в этой программе, как детский врач. Пожалуйста, господа, давайте будем понимать, что родив ребенка, мы отвечаем за все, что с ним делается. И самое главное, за его здоровье. А основа здоровья – это все-таки основа питания. И для того, чтобы правильно питать ребенка, нужно правильно питаться самому, отвечать за себя, за свою жизнь и прекрасно понимать, что жизнь не заканчивается завтра. И более того, господа, даже если завтра-послезавтра будут иски СЭС или каких-то людей к тем производителям продуктов, которые вы ели, и даже если окажется, что они вас все эти 5-7 лет 10 травили, и даже если вы выиграете этот иск, и они отдадут вам деньги за все купленные вами там чипсы, вопрос о том, что вернуть здоровье ни себе, ни ребенку, вы уже не сможете. То есть ждать, пока крупные корпорации накажут, в принципе, бесполезно, потому что даже наказав их, вы все равно не вернете то время, которое ваш ребенок и вы питались неправильной, нехорошей пищей.
Вот такое возвращение к теме о питании, я думаю, очень обоснованное. Благодарю Светлану Георгиевну, нашего доктора и педагога, отца Александра, священника и педагога. Они нам очень помогли в очередной раз разобраться и, опять же, взять на себя ответственность за свою жизнь, за жизнь своих детей, за здоровье своих детей. Спаси Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя пребудет со всеми нами.